мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца. Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Это уже чересчур. Без мужчин мир бы не сдвинулся с места. Все выдающиеся люди были мужчинами.
Кто же?
Хотя бы Коперник.
Это ложь. Коперник была женщиной.
Что? Эйнштейн?
Эйнштейн тоже была женщиной.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Дорогие друзья, сегодня в рубрике 8 марта мы будем исследовать вместе с вами биографию еще одной выдающейся женщины. Люди моего поколения, я думаю, хорошо помнят финал. Финал, да, ее биографии очень печальный. И в то время как Рустам Вахидов стоял в рамке в Курган-Тюбе, я смотрел прямую трансляцию. Это был 84-й год, кажется. Да, Татьяна Львовна Шаумян у нас сегодня в гостях, главный докладчик. Татьяна Львовна, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Востоковед, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. И вот я помню, как в прямом эфире передавали церемонию прощания и затем по индийскому обряду сожжения тела.
Да. Да.
Индира Ганди. Тогда мне, человеку, которому было всего 11 лет, не объяснили, в результате чего она погибла. Я помню, что, значит, обвинили террористов, которые затесались в ее охрану личную. Вот. А потом уже позже, я когда изучал этот вопрос, понял, что велись боевые действия в Индии против сепаратистов. Ну, или так называемых сепаратистов.
Да, ну, это и... все непростая история.
Да, был обстрелян храм. Да. Вот, ну, и, собственно говоря, не просто так, это была как бы не прихоть каких-то сумасшедших, да, вот...
Ну, это была месть, если
да,
хотите.
Месть, да, 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 да. Но это уже было в финале, да, истории. Да, Татьяна да. Львовна,
да.
Во-первых, вопрос, почему у них все Ганди? Джавахарлал Неру Ганди.
Нет, во-первых, Джавахарлал Неру никакого отношения к Ганди не имеет.
Прошу вас. Казалось, как имеет.
Был великий, как его называли, отец нации Махатма Ганди.
О, Матхатма.
Но я вам скажу, что никакого отношения родственного Индира Ганди не имела к Махатме Ганди.
А как же получилось?
А потому что она вышла замуж за Фироза Ганди. Ганди распространенная фамилия, понимаете?
Как Иванов.
Достой. Ну, примерно, Сидоров. Вот, понимаете, она вышла замуж за Фироза Ганди, тоже, так сказать, человека, который участвовал в свое время в национально-освободительном движении, и поэтому уже и пошла дальше вот эта династия, которая так и называется Неру Ганди.
Угу.
И вот эти последователи, уже сама Индира, и ее сыновья, и уже сейчас на политической арене активно действуют. Безуспешно, извините. Ее внук.
Безуспешно?
Вот. Ну, они проиграли выборы же последние с треском. Угу.
Татьяна
Конгресс,
Львовна, да. Татьяна Львовна, а сама семья, в которой она родилась, она была политизированной?
Да, такая? Конечно. Вы знаете, это была семья действительно людей, которые посвятили свою жизнь освобождению Индии от британского колониального, так сказать, господства.
Сколько её оно, дед, сколько оно продлилось Неру, в целом? Ну, иго.
Ну, я думаю, что века полтора вообще, если можно так сказать, так примерно.
Ну, да.
Понимаете, но ведь ее дед Матилал Неру был одним из основателей партии Индийский национальный конгресс. Эта партия была основана в 1885 году. Это партия, которая до недавнего времени на политической арене Индии была лидирующей. К сожалению или к счастью, сегодня это все немножко изменилось, вся ситуация. Вот. И это была действительно такая очень интеллигентная семья, в которой не только мужчины, но и даже и женщины принимали участие. И в борьбе этой, и в революционном, ну, не в революционном, но борьба за, так сказать, вот против англичан. Вот.
Да.
И они все принимали в этом участие. Она родилась в Аллахабаде. Это прекрасное место. Вообще там дом этот Неру до сих пор, да. До сих пор этот дом существует, очень красивый, такой в колониальном стиле построенный. Большая была семья. И там вот родилась в этой семье, в семье Джавахарлала Неру, сына Матилала Неру. Вот видите, так это и шло. Династийность угу. есть определенная.
Татьяна Львовна, а можно вас попросить проиллюстрировать, вот, в принципе, общую ситуацию в индийском обществе, в классическом, в плане активности женщин в социальной, в общественной жизни? Потому что мы знаем, что и в индийском обществе есть такая история, как касты, да, допустим, ну, как вот, структурная.
Есть, конечно, структурная. Конечно, да, да.
А что касается, кстати, к какой касте она принадлежала?
Высшей.
Самый высший.
Ну, ее отец — это семья из кашмирских браминов, пандитов. Как это? Так что это, конечно, было самое высокое.
А женщине, в принципе, в индийском обществе тогда и сейчас, ей какое место положено занимать в общественной жизни и в жизни мужчины?
Ну, вы знаете, события последних лет вообще показали, что в Южной Азии, как таковой, женщины играли и играют большую роль. Они и сейчас на первых, так сказать, ролях. Вот я вам скажу, что в новом правительстве, которое вот новый, вновь избранный премьер-министр Нарендра Моди, там 7 женщин.
7?
Составили, да. Причем министр иностранных дел женщина.
А так это явление 21 века или это всегда было так?
Вы знаете, нет, ну, наверное, это все-таки эволюция вот уже за последние годы. Но потом, смотрите, это Индия, да? Теперь, смотрите, в Пакистане...
Беназир Бхутта.
Беназир Бхутта, выдающаяся женщина, которая тоже стала жертвой террористического акта.
Да-да.
Понимаете, вот это вообще очень интересно. Теперь, смотрите, в Бангладеш сейчас две женщины борются за власть.
Между собой?
Да, потому что они представляют две политические партии.
А мужчина не удел.
А одного, мужа одного из них убили... И отца другого убили. Uh-huh. Они обе дочь и вдова крупных политических деятелей. Муджибура Рахмана и Зиаур Рахмана, президента. Понимаете, теперь Цейлон, Шри-Ланка, Сиримава Бандаранайка, которая пришла к власти после убийства ее мужа, Соломона Бандаранайки. И так далее. Понимаете, вот эта судьба вот этих женщин, она очень интересна. Понимаете, они оказались, ну, допустим, Индира была дочь, так сказать, ну, ушедшего из жизни, так сказать, ну, в своем доме, то, что называется. Понимаете, не в результате террористического акта. Понимаете, а так они все оказались. Беназир, дочь казненного. Зульфикара Али Бхутта. Понимаете, это все, ну вот это интересный феномен вообще.
Татьяна Львовна, а вот просто в обычном обществе, если его можно представить себе, в индийском, место женщины, оно каково?
Да,
ну вот в обычном обществе.
Ну, вы знаете, давайте так. В том обществе, которое, так сказать, находится как бы, это интеллигенция, это какая-то часть, так сказать,
элита.
Да, не обязательно элита. Во всяком случае, они вполне...
Просвещенные.
Они, масса женщин, профессоров университетов, например. Понимаете, много женщин работают в правительственных учреждениях. Вот я вам говорю, 7 министров женщин. Между прочим, такого не было раньше. Но была там 1-2. Но и на ключевых постах. Понимаете, так что, в общем, женщина пользуется, так сказать, уважением. И вот, понимаете, действительно, именно Индия дала нам премьер-министра. Ведь в это время была Маргарет Тэтчер в Англии и Индира Ганди в Индии. Вот вам две выдающиеся женщины, которые в разных странах, в разных системах политических оказались, так сказать, на вершине власти.
Друзья мои, сегодня у нас в гостях Татьяна Львовна Шаумян, востоковед и кандидат исторических наук и руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук. И мы сегодня говорим об Индире Ганди, да, как я всегда знал, как каждый школьник, наверное, в Советском Союзе, друг Советского Союза, да?
Да,
всегда
она действительно в тот период, когда она находилась у власти, я думаю, что это, ну, если можно так выразиться, был пик все-таки отношений наших. Именно при ней в 1971 году был подписан договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Понимаете, и это было... И надо сказать, что с нашей стороны Индия пользовалась, так сказать, поддержкой. И вот как сейчас пришедший к власти представитель другой политической партии, оппозиционной Конгрессу, Нарендра Моди, это совершенно другой политик из другой жизни. Вот, так он, вот когда он, так сказать, вел свою кампанию, то он много раз и уже сейчас после победы он говорил, что для нас Россия – это наш близкий друг, что для нас Россия – это страна, которая в течение многих лет оказывала нам поддержку в тяжелые минуты для истории Индии. Вот, в частности, он, конечно, имел в виду 71-й год. Угу. Понимаете, когда война с Пакистаном была, которая привела к распаду Пакистана, и договор этот был подписан, и мы это никогда не забудем, и мы сейчас и будем. И, кстати, он со своей стороны Индии сейчас демонстрирует поддержку России. В трудную для России.
Да. Татьяна Львовна, насколько, вот, насколько английский колониализм был тяжел для индийского народа? Потому что доводилось сталкиваться с таким мнением, что те колонии, где рулили британцы, а не французы, например, или не немцы, там как-то получше. Вот такое мнение.
Ну,
бытовое.
Знаете,
там получше. Вот,
ну, лично мне кажется, что в какой-то степени это правильно.
И не итальянцы, там, нет, как в Эфиопии, да, они что устраивали.
Мы, ну, я не знаю. Да. Они вытащили много рабов из Африки.
Да.
Поэтому это
мы
не очень
некоторых
доброе
знаем
дело.
По именам.
Нет, но, да, вот именно. Но понимаете, в Индии, так, давайте разделим, да, это все. Конечно, колониализм – это страшная вещь. Это колониализм, который вытаскивал из Индии, богатой Индии, в которой до их прихода существовала уже своя инфраструктура, существовал какой-то свой образ жизни, своя экономика и так далее, конечно, они внесли значительное, так сказать, изменение во все это, и они выбирали оттуда все, что можно было. Это тоже факт. Но, с другой стороны, все-таки, вы посмотрите, ведь именно при англичанах была создана в Индии инфраструктура, например, железнодорожная. Железнодорожные и шоссейные дороги, и железные дороги в основном начали строить при англичанах. Понимаете, теперь университеты создавались, учебные заведения. Понимаете, англичане, как мне кажется...
И сама же Индира Ганди училась, да, высшее образование.
Да,
что уже
она получала высшее образование в Индии, но она училась потом и в других, да. Понимаете, но она вообще, с другой стороны, вот понимаете...
То есть хорошие колониалисты.
Ну, я не думаю, что можно говорить о колониалистах как о хороших. Но тем не менее, понимаете, англичане, я думаю, они были прагматичны, потому что они понимали, что для того, чтобы оттуда вытаскивать как можно больше, нужно все-таки держать людей уже не абсолютно на дне.
Дикарями, да?
Понимаете? Надо их... При англичанах была создана так называемая Indian Civil Service.
Ну, я слышал наоборот, как англичане организовали Ирландию, чтобы там была еда для англичан. Они тоже организовали Индию для тканей, что даже если это им было невыгодно,
да,
даже если
да.
голод, все равно ткань будет, еды нет.
Хлопок будет.
Хлопок, да.
Моя коллега одна защищала диссертацию на эту тему по хлопку. Хлопковые, так сказать, использование английской
текстильной
промышленности.
Сколько людей от этого умерли? По-моему, это
много,
было немало.
Много, много, много.
Но я же живой, Тим, я собирал хлопок. Все свое детство.
Нет,
понимаете, это все...
И чистый хлопок собирал.
Понимаете, все в этой жизни относительно. Все относительно, понимаете? Конечно, я еще раз повторяю, колониализм не может быть хорошим. Он будет всегда... тяжелым для людей, которые живут в той стране, которая подверглась этому колониальному, так сказать, господству. Но, тем не менее, они пытались создать индийскую элиту какую-то, которая служила им же. То есть тем же
Индира
самым
принадлежала к этой вот элите? Нет,
нет.
Потому что семья революционеров же, получается.
Они были семьей, которая была, так сказать, направлена в другое. Понимаете? И она росла вот в этой обстановке. Причем, ну, многие писали об этом и говорили об этом. Если говорить об ее детстве, то вот у нее такого детства классического, там, с играми, с этим очень было мало, ограничено было. Понимаете, она, вот говорили, что она, например, когда была еще совсем маленькая, она там со слугами, со своими домочадцами организовывала какие-то профсоюзы, которые защищали интересы ткачей, там, например. Потом, например, знаете, вот такая была история одна, о которой много писали. Она была компания в Индии, ну, от всего, избавляться от всего иностранного, от всего английского. И вот люди там просто сжигали, там, уничтожали какие-то вещи, которые были. И вот она была ребенком, и у нее была любимая кукла английская. Понимаете? И перед ней стояла, ее поставили бедную в такое положение, что она должна была принять вот это решение. То есть она должна была решить судьбу этой куклы, любимой. И вот представьте себе, она ее сожгла. Она ее бросила в огонь. Так сказать, она пошла на такое. Ну вот для ребенка маленького это, конечно, было достаточно серьезное испытание. Понимаете? Потом она росла в семье очень политизированной, как вы уже правильно сказали. И эта политизированность была связана еще и с тем, что она воспитывалась у деда и отца. Понимаете, мать, к сожалению, довольно рано ушла из жизни. Она больная была очень, и она, в общем, после 1935-1936 году она лежала в лечилась в Швейцарии. И, в общем, она, Индира, уже осталась, так сказать, в обществе мужчин и политизированных мужчин и так далее. И вот она тогда поступила уже в Оксфорд. Перед этим она училась в университете Рабиндраната Тагора в Индии. А потом она уже поступила в Оксфорд и, так сказать, она изучала право, она изучала... интересно, что историю и антропологию она еще изучала в Оксфорде. Вот. Но потом уже, когда началась Вторая мировая война, она уехала обратно в Индию. Понимаете? И вот она...
Татьяна Львовна, да. А можно такой маленький вопрос от наших слушателей, от нас лично?
Да.
Некоторое время назад вышел индийский фильм, который...
Про Гитлера.
Да, в нашем переводе звучал наш друг, мой друг Гитлер.
Да.
А это фантазия? Или действительно, как это, Ганди переписывался с немецким диктатором?
Вы знаете, что-то я как-то пропустила этот момент.
Фильм почти два часа идет о том, как значит, Ганди наставляет, значит, да, я так понимаю.
Я думаю, что это немножко все-таки преувеличено,
художественный
вымысел. Потому что если говорить об индийцах, которые имели отношение в период Второй мировой войны накануне с фашизмом, с Германией, с Японией, то это можно тогда назвать имя выдающегося индийца Субхаш Чандра Боса. Субхаш Чандра Бос – националист, активный, тоже один из основателей Конгресса, один из наиболее выдающихся деятелей. Но у него другой взгляд был. Он основал, он считал, что надо использовать те возможности, чтобы бороться с англичанами. Для этого нужно использовать и
немцев,
и японцев. Понимаете, это противоречивая очень фигура, которая потом, так сказать, ну, тоже его судьба тоже была очень интересна, потому что он, по одной версии, он погиб в авиационной катастрофе над территорией Монголии, когда он летел. А по другой версии, он не погиб тогда, а он был переправлен в Советский Союз и в результате погиб в лагере у нас. Ну, это недоказанная вещь, хотя многие, я знаю, индийские историки пытаются как-то именно вот в это... так сказать, знаете, начинается легенда. Его кто-то якобы видел в Сибири, в лагере. Ну, это все домыслы.
Вот.
Но, по крайней мере, эта фигура, вот это была фигура, которая создала эту национальную армию, которая воевала с англичанами в Малайи, которые, вот он считал, что надо использовать все возможности для того, чтобы англичан...
Что же вынудило, как вы считаете, англичан все-таки уйти из Индии?
Вы знаете,
общая мировая ситуация?
Я думаю, что общая и мировая ситуация, и общая индийская ситуация. Понимаете, потому что там тоже происходили свои процессы сложные, причем в это был период, когда резко обострились отношения между индусами и мусульманами, между двумя основными религиозными группами. И вот если вы помните, то англичане, согласно плану Маунтбеттена, ушли из Индии, разделив Британскую Индию на два доминиона. Мусульманский Пакистан и индусский Индию. Понимаете? И тут, я думаю, что тут дело... Я думаю, что обе стороны пришли к этому. Это не потому, что это сделали англичане. Знаете, начинается разделяя властвуй там и так далее. Они... использовали эту ситуацию, потому что ситуация была такая, что эти две общины не могли уже между собой сосуществовать. Понимаете, надо было срочно принимать какие-то меры. И вот этот был выдвинут этот план Маунтбеттена.
Я так понимаю, что спорные территории до сих пор имеются,
конечно,
да?
Конечно, понимаете, потому как что одно вести. Дело мы с вами делим, вот, допустим, здесь преобладающее население является мусульманами, эта часть отходит к Пакистану. Преобладающая часть, населенная индусами, отходит к Индии. Теперь получилось при разделе, что Пакистан был разделен на две части, потому что часть Пакистана западного — это были западные провинции, а часть Пакистана — это была Восточная Бенгалия, которая потом превратилась в самостоятельное государство Бангладеш в результате 1971 года. Но при этом переселение народов было чудовищным. Потому что
там смешанное
население.
Ну,
считается,
тысяч?
Что 2-3 миллиона.
2-3 миллиона должны были переселяться.
Туда-сюда. Причем часть из Индии переселялись в Пакистан, из Пакистана в Индию. И это было страшно. Потому что вообще считается, что как бы раздел бескровным был, вот как таковой, политически.
Но потом пошли проблемы.
Но потом начались вот эти вот вещи.
Друзья мои, Татьяна Львовна Шаумян у нас сегодня в гостях, в студии, в рубрике «8 марта». Мы сегодня говорим об Индире Ганди, но невозможно оторвать личность от истории страны. Татьяна Львовна — востоковед, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Естественно, после новостей спорта мы продолжим. Если есть вопросы, можете задавать при помощи смс 5533 со слова «Маяк». Скоро услышимся.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Дорогие друзья, я думаю, что выражу наше общее мнение, что сегодня приятно очень слушать интересного, да, докладчика, да, Татьяна Львовна Шаумян у нас сегодня в гостях, востоковед и кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Нам еще Татьяну Львовну надо пригласить в рубрику «ТАСС уполномочен заявить», вообще об Индии поговорить, интересно. Да, тем более, что нас действительно связывает и прошлое, и настоящее, и думаю, что и будущее.
Да. И совсем недавно закончился проект на «Маяке» большой, в рамках рубрики «Толковый словарь» Петрова-Шишкина, и мы изучали хинди, у вас есть возможность на нашем сайте переслушать.
Да, да. И сегодня мы об Индире Ганди говорим. Завтра день рождения будет отмечаться. Ну, а сегодня мы говорим о жизни и о борьбе, естественно. Да, Татьяна Львовна, да. Вот она все-таки юная девушка, она красивая была очень.
Ну, красивая,
да,
по-моему,
красавица, да.
Красивая,
и,
да,
все-таки,
эффектная.
Несмотря
очень
на всю политизированность семьи, на необходимость получать образование, вот она была романтическим человеком или в личной жизни
вы
она...
Вы знаете, я думаю, что она была прагматичной человеком. Я, вот, честно говоря, вот такого романтизма как такового, я вот как-то не могу вам сказать об этом. Она была, конечно, прагматиком, и вся ее последующая деятельность показала, что она была таким жестким прагматическим политиком, прагматичным.
Угу.
Вот. Но давайте все-таки вернемся
к юности. Да,
да, к юности. Ну что к юности? Юность ее дальше развивалась таким образом, что она в 42-м году вышла замуж вот за того самого Фироза Ганди, который дал ей эту фамилию, в отличие от фамилии Махатмы Ганди.
А у нее девичья вот какая была?
Неру.
Неру, да.
Да.
Неру и
Неру,
Ганди.
Да,
вот
Неру,
все,
да,
вместе, все, да.
Это Неру Ганди, это семья Неру Ганди, как хотите. Вот. И она вышла замуж за Фироза Ганди. Причем надо вам сказать, что вот тут, я не знаю, романтизм или что, это вызвало довольно серьезные, так сказать, ну, противодействия. Потому что он, во-первых, он был парс.
Это
зороастриец.
Как?
Он по религии индус. Нет, нет. Он, вот, он был другой. Это, знаете, парсы — это иранского происхождения индийцы. Угу, угу. И вот он относился к этой категории. Поэтому надо вам сказать, что это вызвало и со стороны тех, кто соблюдал вот эти кастовые законы и соблюдал всякие прочие, и, тем не менее, она вышла за него замуж. И, так сказать, я не думаю, что можно сказать, что этот брак был до конца очень, так сказать, таким благополучным. У них родилось два сына. Один сын Раджив Ганди и второй сын Санджай Ганди.
Раджив очень красивый мужчина был, да?
Раджив был очень красивый, да. Ну, Санджай тоже был привлекательный, но это отдельная история. Да, это да, мы да. еще с вами к этому. Да, вот. И в результате все-таки они как-то жили мало вместе. Так получалось, что они разлучались. Но, кстати, между прочим, как только они поженились, их обоих в тюрьму посадили. Так что они там еще провели некоторое время, будучи, так сказать, в общем, уже женатыми. Вот. И, понимаете, и значит, Раджив родился в 44-м году, а Санджай в 46-м. Но действительно, поскольку вся семья была такая политизированная, то а дети в основном жили у деда, вот в доме uh-huh. деда, и, так сказать, воспитывались дедом. Вот. Ну, значит, в 47-м году, как мы с вами знаем, произошло вот это вот историческое событие в истории Индии, это провозглашение независимости. И со всеми вытекающими последствиями. Неру был назначен премьер-министром.
Англичане его назначили?
Ну, он был сначала, там было временное правительство, но это при них было, но он был, по-моему, там, ну, там были тоже свои проблемы, там были политики несколько иной ориентации, но, тем не менее, Неру все-таки был лидером нации и все. И, кстати, Махатма Ганди за него его поддерживал. Вот, и она была тогда личным секретарем, и надо сказать, что она ездила с ним вместе и сопровождала его, и вот когда впервые... был исторический визит такой, я бы сказала, в 1955 году, когда Джавахарлал Неру впервые приехал. Не впервые, он в 1927 году еще был.
Но теперь уже приезжал, в качестве руководителя.
А уже в качестве премьер-министра он приехал первый раз. И, ну, вы молодые, вы не помните. А я, например, этот визит очень хорошо помню. Как он был в Советском Союзе, как он выступал на стадионе «Динамо» по массовым митинге, как он объезжал республики наши, да, как он объезжал республики, он был и в азиатских республиках, и, во всяком случае, прием там был ему оказан фантастический. Я думаю, что это было переломным моментом в советско-индийских отношениях. Ну, не говоря уже о том, что был кинофестиваль, на котором показывали фильмы с Раджем Капуром и так далее, который вызывал... Просто очереди были, не знаю, люди по 5-6 раз этот фильм смотрели.
Татьяна Ивановна, а вот пару слов можно? Вы сказали, что при Индире мы пережили самый пик от наших отношений. А у нас есть какие-то противоречия вообще с Индией? Геополитические, там, экономические?
Ну, вы знаете, я думаю, что геополитических как-то таковых у нас, понимаете, у нас нет общей границы, у нас нет сферы, где могли
делили.
Бы сталкиваться, где мы не поделили бы наши интересы, правильно? Но есть моменты в политике каждого государства, понимаете, которые вызывали и вызывают, могут вызвать сомнения, удивления, как хотите. Другое дело, что когда это дружественные страны, то они могут об этом говорить. Другое дело, когда это страны, так сказать, если какие-то там свои противоречия, то это гораздо все труднее. Ну, если говорить об истории вот, наших отношений, то я думаю, что неоднозначное отношение, естественно, вызвало наше вторжение в Афганистан со стороны... Это было в тот момент, когда, так сказать, правительство партии Индиры Ганди потерпело поражение в результате целого ряда причин, объективных и субъективных. В 1977 году на выборах они проиграли. И у власти находилась предшественница сегодняшней Бхаратия Джаната партии. Индира была в оппозиции с большими неприятностями и так далее. Но, к счастью, для нее в самом конце 79-го, в начале 80-го снова произошли внеочередные выборы, она вернулась к власти. И она пришла с необходимостью сделать какое-то заявление по Афганистану. Потому что, понимаете, вот ситуация была такая.
А как воспринимают индийцы
вот,
Афганистан?
Вот эту историю с Афганистаном, ну, понимаете, как они Афганистан воспринимают как, в общем, дружественную страну, как страна, с которой связана историческими многолетними вековыми отношениями, развивалась и торговля, развивалась и всякая, с геополитической точки зрения, это близко, это... так сказать, и потом
очень
в период... Очень близко. И в период англичан
Ну, конечно же, это большая игра был... подбрюшья такой,
да,
это Российской империи.
Понимаете, это все достаточно серьезно и достаточно противоречиво было. Но, понимаете, тут надо, так сказать, отдать должное Индире, которая сумела найти какую-то формулу. Вот как оценивать, потому что с нее первые, с нее стали требовать, что вы думаете об Афганистане, как только она вернулась к власти. И она тогда сразу сказала, что вообще Индия в принципе выступает против всякого иностранного вторжения на территорию другого государства. Что это принципиальная позиция Индии была, есть и будет. Но она расценила это, что в Афганистан вначале вступили другие политические силы, а Советский Союз, так сказать, ответил на это. Вот такая была ее позиция, которая, так сказать, ну, в какой-то мере нас устроила, если я не ошибаюсь.
Да,
понимаете?
Да.
Вот, так что, ну, вот это был момент. Потом, ну, существует, понимаете, уже если переходить к более поздним, то есть, конечно, у нас проблемы и в торгово-экономических отношениях, понимаете, в том, что...
Ну, главное решать их, да?
Да.
Главное решать.
Их надо решать, да.
Да, Татьяна Львовна,
да.
А вот история все-таки с нестабильностью, да, со спорными территориями, в результате которых
да.
Вот этих боев, да, ну,
да.
Фактически вот и случился этот теракт, в конце концов, да. А вокруг каких территорий шла борьба?
Ну, понимаете, вы имеете в виду с сикхами,
да,
то,
да,
что
да,
пришло
да,
к
да,
этому?
Да.
Ну, понимаете, там... Войны как таковой не было. Дело в том, что на территории Индии всегда существовало, существует вот это, кроме основных религий, которые вот мусульмане, индусы, существуют еще сикхи.
А можно сказать
быть,
людям, которые, может быть, не искушены в религии?
Я вам скажу, то это, так сказать, сикхизм, это религия, которая по существу когда-то отделилась. Понимаете, в ней нет вот кастовой системы индусской. Но это своеобразная религия, которая распространена в основном в территориях Пенджаба. Причем Пенджаб ведь есть пакистанский и индийский. Когда произошел раздел, то часть Пенджаба ушла туда, часть осталась здесь. Пенджаб – это вообще одна из самых развитых страны в экономическом отношении. Но это, знаете, есть такое выражение «житница». Это основное производство зерна – это вот этот вот Пенджаб. Это более развитый в экономическом отношении штат. Вот даже, знаете, я была там, и вот даже когда вы переезжаете границу Пенджаба, вы видите,
побогаче.
Что там уже все побогаче.
А
мы вот земли другие.
В чем сикхизм, его основа? Ну, мы представляем, что такое христианство, там, ислам,
да.
Иудаизм, да, ну, примерно, что-то понимаем.
Ну, вы
да,
знаете, там единобожие, во-первых, есть, понимаете, это то, что отличает от пантеона индуизма. Вот. Интересно, что, значит, вот сикхи, их вы можете отличить зрительно сразу.
Тюрбан.
Потому что у них тюрбан. У них не только тюрбан. Значит, каждый сик, во-первых, он не стрижется никогда.
Вообще.
И поэтому вот эти бороды, которые у них отрастают, они делают это вот, наматывают на такую шнурок такой, и потом подвязывают вот на голове.
Это ж какой-то.
И на волосах
может...
они не сгребут тоже, правильно? Поэтому они их тоже вот так вот завязывают, и там гребень. Значит, каждый сик должен иметь 3 металлических предмета. Это вот этот гребень, которым они держат волосы, которые на это. Это обязательный металлический браслет, причем это сталь, это простое, это не то, что там драгоценности какие-то. Нет. И это кинжал должен быть.
Ну,
понимаете, с кинжалом дело стало обстоять не так хорошо, потому что в самолет, например, ну как сейчас с кинжалом? Они такие стали делать маленькие, типа брелоков, вот такие кинжальчики. Значит, вот это обязательно. И тюрбан. Этим
он
они
не
внешне
снимается?
Отличаются. Нет, он снимается каждый день, каждый вечер.
Но не на людях, да? Это не публично.
В общем, нет. В общем, нет. Конечно.
У нас в Кливленде было несколько сиков, и, конечно, над ними в школе очень смеялись.
Я
и
думаю.
Дразнили. Да, да. Да. Потому что
но
один...
когда они молоденькие, они надевают такие трикотажные такие шапки. Ну, я даже не знаю, как это назвать. Такие шапочки, что ли, маленькие. А сверху вот надевается этот самый тюрбан. Причем Так, между нами говоря, значит, вообще-то его они должны заматывать каждый день. Это длинная ткань, кусок ткани, который заматывается. Но сейчас они стали продавать...
Готовые.
Уже готовые.
Замотанные.
Такие. Уже он такой...
Шапка как бы.
Ну, как бы, да. И я помню, у нас несколько раз, когда у нас были наши там с индийцами наши совместные мероприятия, я обращала внимание, что вот эти сикхи всегда привозят с собой такие большие чемоданы. Такие твердые, знаете, твердые. Такие вот.
Но жесткие.
Жесткие, да. И потом выяснилось, что, оказывается, они в них возят вот эти вот несколько тюрбанов. Причем это тюрбаны должны быть по разного цвета. Там галстук, тюрбан, платочек тут. Это все, так сказать, такое.
Все вот, в гармонии.
Понимаете, да. Но, понимаете, они и вот эти самые сикхи, на каком-то этапе, просто если сразу уже, давайте будем переходить ближе
сейчас
к нашему...
Сейчас перейдем. Да. Татьяна Львовна Шаумян у нас сегодня в гостях, востоковед, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Об Индире Ганди мы сегодня говорим.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Ну что же, с заразой в виде мужчин боремся в рубрике «8 марта». Татьяна Львовна Шаумян по-прежнему в нашей студии. Татьяна Львовна, итак, сикхи, да, времени не так много, а узнать надо из первых рук,
вот,
что называется.
Вы знаете, значит, вот эта территория Пенджаба действительно была и есть одним из процветающих штатов. И вот там началось такое движение, которое было связано как с особенностями, так сказать. И, кстати, между прочим, еще можно одну вещь сказать, что сикхи всегда были в индийской армии и в англо-индийской армии британской, потому что
лучшими
они
физически
лучшими солдатами, потому что они, кроме всего прочего, если они из штата, где продовольственные, так сказать,
самые
дела...
Крепкие,
да? Они физически крепкие, и действительно и охрана, и полиция, и армия. В значительной степени, между прочим, наиболее выдающиеся генералы какие-то, все. Даже сейчас, если
Татьяна, вы смотрите... а вы связываете благополучие этого штата чисто географическими моментами, с географическими предпосылками, или религия помогает?
Нет, ну, понимаете, они как-то консолидированы были всегда, они консолидированы были. И вот они там, так сказать, началось вот это движение, которое возглавлялось такой Бхиндарвали. Они стали выступать за, ну, автономию. Сказать, за автономию.
В составе это Индии или вообще?
Нет, там вообще пошла идея создания независимого государства Халистан. Угу. Государства сикхов. Причем они доказывали, понимаете, они пытались что доказать? Что сикх — это не религия, а нация. Вот это, на этом была основана вся их линия, что сикхи – нация.
А этнически они какие? По сравнению
с индусами? Пенджабцы.
Ну, это индусы такие
нет,
же.
Нет, ну, это нет, это не индусы, но это, так сказать...
Отдельная.
Такая отдельная. Это, но, по крайней мере, но они пытались показать, что это вообще, между прочим, и сама раздел Пакистана, и теория двух наций, которая, на которой основывалась вот этот раздел, и позиции Пакистана, это вот, понимаете, понимание того, что есть религия и есть нация. Угу. Потому что для индийцев они считают, что это религия, а не нация. А по всему Дели, я помню, я была как раз в это время, там были, знаете, черными надписи «Sikh Nation». Понимаете, они пытались показать, и на основании этого они хотели создания вот этого самостоятельного государства.
Ну, да.
Причем поддержку они имели, понимаете, сикхские общины в Англии, в Соединенных Штатах, очень сильные и богатые. Они всячески поддерживали, в общем, вот эти движения. Понимаете? И в один прекрасный момент... в потрясающем красивом городе Амритсаре, в знаменитом золотом храме, они как-то там, так сказать, собирались, сосредоточились и так далее. Там находились вот эти лидеры сикхов, там находились и их вооруженные какие-то формирования и так далее. Много раз Индира, понимая, по-видимому, в общем,
что готовится.
Ситуацию эту, да, они пытались их, так сказать, оттуда каким-то образом, ну, в общем, попросить уйти.
Именно из храма.
Но, ну, из храма, ну, потому что это получилось как укрепленная была крепость, понимаете?
А много там было человек, ну, примерно?
Порядок. Ну, там несколько тысяч было, uh-huh. да. Причем там были и военные, там были... там, понимаете, там оказались потом уже, как выяснил, там еще оказались просто паломники и, так сказать, uh-huh. ну, те, кто пришли туда, сочувствующие и так далее. И все-таки, несмотря... Оттуда распространялись и листовки, оттуда распространялись террористические действия по всей Индии.
Потому были теракты?
Что это... Да, конечно. И в крупных городах, всюду. Это было, террор был, в общем, имел место. Вот.
А там центр, да?
А там был центр. И, в общем, в результате всего этого Индира Ганди отдала роковой для нее приказ. Она дала приказ, издала приказ о штурме. Понимаете,
храма,
да. Ну, вообще, понимаете, штурмовать храмы... Общем,
а нельзя было просто изолировать как-то и все? И...
Ну, а как вы их изолируете? Они ну, там вокруг... были изолированы, они и были там изолированы.
А как же они рассылали
ну, оттуда
они листовки?
Ну, понимаете, вы же не... Это, значит, надо было тогда создавать совершенно другую какую-то структуру, какую-то инфраструктуру здесь, понимаете? В общем, она отдала этот приказ. И действительно этот штурм состоялся. Они были убиты все, вот этот их виновали, и все, ну, не все, но вот лидеры были убиты. Угу. Там действительно обнаружились запасы оружия на вперед намного. Там в результате, вот вы спрашиваете, сколько, там погибло 500 человек примерно, угу. погибло. И опасность, конечно, была в том, что там были и обычные люди. И, в общем, она отдала этот приказ, понимаете?
А храм разрушили в результате этого?
Нет, храм нет? хороший.
То есть там танки не, нет, не участвовали?
Нет, нет, нет. Он, знаете, находится на, как бы на озере, на воде.
Острове.
Да, как бы на таком острове, к которому есть там с танками, там, по-моему, особенно не разгуляешься. Вот. И, понимаете, и это, в общем, ну, с одной стороны, она таким образом... вот это сепаратистское движение, можно считать, что оно, ну, по крайней мере, потеряло своих лидеров, потеряло основу там и так далее.
Это какой год?
Это 84-й угу. год. Это все происходило в июне 84-го года, вот эта вся история. И этот штурм произошел в июне.
Она не понимала,
понимаете?
Что будет дальше, если у нее она охрана
понимала,
состояла из
понимала, она
все тихо.
Понимала. Она все понимала. Как потом выяснилось, она все понимала. У нее охрана была из сикхов. Она... И многие ей говорили, что, ну,
ты же понимаешь.
Надо убрать сикхов из охраны. На что она ответила, что если она уберет сикхов из охраны, то это будет недоверием всему народу, всем сикхам. Что она таким образом продемонстрирует, что она им не доверяет всем. Понимаете? И она поэтому на это пойти не могла.
В какой момент нападение произошло?
Нападение произошло, вы знаете, в какой момент? Значит, это было утро, 31 октября. Утро, когда Индира Ганди должна была дать интервью Питеру Устинову.
Угу. Актер британский,
актер,
русского происхождения.
Актер, но и телевизионный деятель и так далее. И это было на ее резиденции, территории ее резиденции, там, где она жила. И она вышла, надев сари. Причем ей рекомендовали надеть все-таки бронежилет. Но она как-то несколько раз говорила, что он ее полнит, поэтому она, не, она была без бронежилета, и на ней было шафранового цвета сари. И она шла по дорожке к беседке, в которой ее ждал Питер Устинов. Это было утро, где-то 9 утра.
И тут же камеры были.
Да, там все, ну, он ее ждал там для того, чтобы...
И один человек ее.
И когда она шла там, то там два сикха, ее охранники, стояли на дорожке, угу. с которыми она поздоровалась. Потому что это были люди, которых она знала много лет. Угу. В ответ раздались выстрелы. Сначала были револьверные выстрелы, а потом автоматная очередь.
Татьяна Львовна Шаумян, друзья мои, ну, прекрасный сегодня рассказ. Татьяна Львовна, да. огромное вам спасибо.
Огромное
востоковед,
спасибо.
Кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Татьяна Львовна, позвольте вас заранее пригласить на новые
наши встречи. С удовольствием.
Спасибо
вам большое.
Да. Друзья мои, хорошего
спасибо.
Дня. Пока-пока.